Конечно, Шилдрупа. Сильная вера человека. То, что благодаря сознанию Кришны он достигнет высшего совершенства жизни, называется интеллектом Вьявасаятмика. В читании Чайтамрити говорится «Шрабта шабде вишваса кахи сутрита нишчая Кришни бхакти кали сарвакарма криттахая». Вера означает неотступность к чему-то возвышенному. Тому, кто занят служением Кришне, нет необходимости согласовывать свои действия с материальным миром, выполняя обязательства по отношению к семье, нации, человечеству в целом. Деятельность, направленная на получение выгоды, обуславливается нашими прошлыми хорошими и плохими поступками. Однако тот, чье сознание Кришны пробудилось, больше уже не должен стремиться в своей деятельности к положительным результатам. У того, кто пребывает в сознании Кришны, вся деятельность протекает на абсолютном уровне, ибо над ней больше не давлеет двойственность добра и зла. Высшим совершенством сознания Кришны является отказ от материалистического представления о жизни. Это состояние достигается само собой в процессе постепенного развития сознания Кришны. Стойкость человека в сознании Кришны основана на знании. Васудева сарвам ити самагатма судурлаба. Человек, обладающий сознанием Кришны, есть редкая добродетельная душа, совершенно осознавшая, что Васудева или Кришна есть корень всех проявленных причин. Подобно тому, как, поливая корни дерева, человек тем самым питает водой и ветви его, и листья, так и действуя в сознании Кришны, он оказывает наивысшую услугу всем, себе, семье, обществу, стране и вообще человечеству. Если Кришна будет удовлетворен чьей-либо деятельностью, то и все будут удовлетворены. Лучше всего служить Господу под умелым руководством духовного учителя, являющегося истинным представителем Кришны, знающим особенности ученика и умеющим направить его действия в верное русло. Русло сознания Кришны. По существу, для того, чтобы хорошо овладеть сознанием Кришны, нужно действовать с твердостью и подчиняться представителю Кришны. Исполнение указаний истинного духовного учителя следует считать главной целью своей жизни. Шрила Вишванатха Чакравати Такур в своих знаменитых молитвах, обращенных к духовному учителю, дает нам следующее наставление: «Яся прасадат бхагават прасада, яся прасадан нагати кутопи, тен ствам стасья ишастри сандхям, ванде гуров шри чаранаравиндам». Удовлетворяя духовного учителя, мы удовлетворяем Верховную Божественную Личность. Без этого мы никогда не сможем подняться до уровня сознания Кришны. Поэтому нужно трижды в день возносить ему горячие молитвы, прося его милости, а также приносить почтительные поклоны ему, духовному учителю. Однако весь этот процесс основывается на совершенном знании о душе, выходящем за пределы телесной концепции, знании не теоретическом, а практическом, дающим возможность положить конец деятельности, имеющей своей целью чувственное наслаждение. Тот же, кто не может сосредоточить свои мысли таким образом, будет действовать на различных материальных, из различных материальных побуждений. Вьявасаятмика буддхир акеха куру нандана бахушакахи хянанташча буддхая вьявасайнам. Находящийся на этом пути тверды в своих намерениях и преследует только одну цель. Мой возлюбленный сын Куру, многоветвист разум тех, кто нерешительны. Обзор Бхагавад-гиты, 2 глава, текст 41. Итак, из Бхагавад-гиты мы знаем, что существует духовная жизнь, то есть есть путь духовной жизни. Ну, конечно, некоторые люди могут это отвергать вообще, как принцип отвергать могут существование духовной жизни. Не говоря уже о процессе, пути, что посвятить себя жизни чему-то несуществующему, как они считают. Но в Бхагавад-гите это описано очень подробно и научно. Различные системы йоги описываются. Как средство достижения совершенства, средство развития сознания. И в конечном итоге сознание должно стать божественным, духовным. Есть различия между духовным и материальным сознанием, между материей и духом. Духовное сознание означает, что мы осознаем три вещи. Вечность, знание и блаженство. Сейчас недостаточно духовной энергии, чтобы осознать эти моменты. Недостаточно осознать вечность нашим умом сейчас, теперешним, это очень трудно. Также охватить знания невозможно практически. И также достичь счастья, ощутимого реального счастья, блаженства. Нет такого опыта. Есть какие-то крупицы этих представлений. Почему? Почему так? Ведь мы хотим дойти до этого уровня, естественно, мы хотим счастья, и знания, и вечности. Но не можем осуществить это на материальной платформе. Это невозможно, говорится, на материальном уровне, поскольку мы связаны с материальным телом, и нам кажется, что это есть наше истинное существование. Вот в этом путаница, что душа, она принимает физическое тело и думает, отождествляет себя с этим физическим телом. И смотря какое тело, так думать о себе живое существо. Мужчина, женщина и прочие вещи, национальность, возраст. Будет думать в этих категориях человек. А о других телах он будет думать, что это друг, а это родственник, это враг. Есть такие обозначения. Все это называется иллюзией. Отчасти потому, что все это временно. Мы не можем дать себе вечного определения. Я мужчина, я могу сказать. Возможно. Возможно, это выглядит так сейчас. А как это будет выглядеть спустя 50 лет позже? Останусь ли я мужчина? Неизвестно. Неизвестно, какую форму жизни я приму в следующей жизни. Неизвестно, какую форму я обладал в прошлой жизни. То есть мы не знаем, кто мы были до этого, куда мы пойдем после этого. Мы немножко знаем вот это существование материальное. И на этом строим свои представления о жизни. Есть пример Бхагаватам, как оса, она ловит червя, какую-то гусеницу. И оса, она замуровывает ее в стене, в дырке. Она так делает. В это время этот червь, он чувствует ненависть по отношению к осе, страх. Вот такие эмоции есть какие-то у него там. Он пытается, он извивается, он пытается сопротивляться, он чувствует все эти эмоции по-своему. Но оса, она безжалостно, методично замуровывает его там в этой дырке. Это конец для червя, все. Это описывается в Шримад-Бхагаватам. Если бы это не описывалось, мы бы не узнали, о чем думал этот червь, правда? Но очевидно, что он думает такие же вещи, как и все живые существа. Он хочет жить, он стремится к вечному существованию. И оса для него — это страх смерти. И вот когда оса это делает, то кульминация наступает в его жизни. Всплеск от этого сознания даже у червя есть. И он думает об осе в это время, как об источнике страданий. То есть все эмоции сосредоточены, вот ненависть на вот этом объекте, оса, оса, причина моих страданий, гибели. И что же происходит потом, описывается Бхагаватам? В следующей жизни он рождается осой. И замуровывает червей точно так же. Действует таким же образом. Это интересный момент. И Прабхупада иногда говорил, что вот в то время, когда коммунисты и капиталисты очень ссорились, они всегда ссорятся. И сейчас, если есть где-то коммунисты и капиталисты, они всегда будут ссориться. Такой уровень сознания, такое представление жизни прямо противоположный у них. И вот они хотят иметь военное превосходство и прочее, и они используют политические ходы, военные всевозможные, чтобы только иметь какое-то превосходство и победить одну партию. Превосходство получить на этой партии, коммунисты или капиталисты ищут такого превосходства. И что же происходит потом? Все Прабхупада говорит, что потом коммунисты, поскольку они все время думают о капиталистах, они рождаются капиталистами. А капиталисты — коммунистами. И им потом уже дела нет, когда они рождаются в Советском Союзе, например. Им уже никакого дела нет до Америки. Они думают, что я русский, я коммунист, все. А это мои враги. Поэтому, кажется, друг и враг в материальном мире практически одно и то же. Они одинаково поглощают наше сознание, наш ум. А затем ум направляет нас в какое-то бытие. Ям-ям апит маран баван. Тяджаты анти калеварам. Там-там авайти каунтая. Садатат бабабавита. Говорится, что состояние ума момент смерти — это начало следующего бытия. Как с этим червем? Например, и человек в момент смерти, он также думает о чем-то. То есть ум будет находиться в определенном состоянии. Вот это состояние ума определит следующее тело, тип следующего тела. Так описывает шастра вот этот секрет перевоплощения. Поэтому, говорится, если человек думает в момент смерти о Боге, он идет к Богу. Если он называет божественное сознание, в момент смерти он сдает этот экзамен. В момент смерти это просто экзамен. В течение жизни он развивает эту мудрость знания, если развивает веру. В конце экзамен. Очень просто понять. И экзамен заключается в том, чтобы победить смерть. Обычный человек, он боится смерти. Он попадает во власть страха. А смерть на самом деле для преданного это освобождение. Он не питает страха. Прабхупада дает пример очень простой. Котенок, кошка. Да, кошка. Она хватает крысу зубами за горло. Ловит. Вот для крысы кошка это смерть. Вот этот страх, вот эти все эмоции, которые испытывает обычный человек. Вот крыса и кошка, вот такие эмоции, понятные очень. Но та же самая кошачья пасть. Раскрываешься над котенком, не вызывает страха у него. Вот мама пришла. Она берет его за шиворот и уносит домой. То есть есть разница. Один и тот же момент. То есть все люди, они пытаются избежать смерти каким-то образом. Ну, каким главным образом? Либо поддерживая как-то свое здоровье, не знаю, там. Но в основном, главным образом, они хотят забыть об этом. Вот таким образом. Они хотят как-то избавиться от этого страха. Главное – забыть обо всем этом. Не думать. Конечно, люди умирают, но о своей смерти нужно не думать. Таким образом, человек поддерживает себя в это состояние ума. Не думать о смерти. Это природный инстинкт. Это называется страх. Из-за страха так происходит. Как, например, на обезьяну нападает тигр. Это тоже один из примеров физических. Тигры любят ловить иногда обезьян, съедать их. И когда он нападает на обезьяну, вот этот последний момент, когда уже ничего невозможно сделать, обезьяна выставляет руки вперед вот так, против тигра. Это бессмысленно. Но это инстинкт, так скажем, самосохранение. И закрывает глаза. Вот это самозащита, представьте. И точно так же делает человек. Смерть приходит, он делает вот так. Или вот так, он отворачивается куда-то. То есть есть страх, это такой вот инстинкт, забыть. И для того, чтобы забыть о реальности существования, которая заключается в том, что есть рождение, смерть, старость, болезни в этом мире, и множество страданий существует. Для того, чтобы забыть об этом, существует цивилизация материалистов, которая именно стремится в этом направлении развиваться. Как можно больше забвения реальности, создать какую-то иллюзию счастья, наслаждения, здесь разнообразие. Искусство, культура, дома развлечений и отдыха, кинотеатры, рестораны, стадионы. То есть места вот таких увеселений сейчас в центре внимания людей. И я помню, как в Санкт-Петербург однажды приехал Пинк Флойд. Ну, мое поколение знает, что такое Пинк Флойд. Не знаю, как сейчас, но это очень известная была группа, ну, сверхизвестная группа. Это все равно, что как слово «Бог», знаете, для религиозного человека было услышать. Вот Пинк Флойд приехал в Санкт-Петербург. О, что там было? Я не знаю, сколько там было десятков или сотен тысяч людей на этом стадионе, но без жертв не обошлось. Люди давились просто там, чтобы просто попасть на этот Пинк Флойд, услышать какие-то звуки. Вот. Хотят наслаждаться. Хотят слушать красивые звуки, ради этого они просто вот создают такие вещи. Гигантские стадионы, столько денег вкладывают туда. Концертные залы, СКК, знаете, в Санкт-Петербурге есть СКК, спортивный какой-то комплекс там какой-то, концертный комплекс. Туда одновременно помещается 100 тысяч человек. Это такая особая конструкция с огромной крышей без опор. Это чудо архитектуры, конечно, считается. Мастера архитектуры делали это все, продумывали. И это стадион с крышей. Ну вот помещается одновременно 100 тысяч человек. Такую публику бывает трудно собрать, но 60-50 тысяч человек собирают. И однажды преданные Харе Кришна, они пошли на такую авантюру. Они объявили чудо-концерт, мантра-рок-концерт, знаете, там, с эзотерическим опытом, с галлюцинациями вплоть до того, что с такими переживаниями, особенно, что приедут там два десятка духовных учителей, и на сцене будет мантра-рок-концерт, и Бой Джордж вместе с нами. Это придало авторитетности всему движению тогда все время.
Бойс Джордж, ну здесь он в Америке был и в России, в Союзе достаточно для музыкантов. Бойс Джордж такая была фигура очень известная. И вот помню, как мы этот СКК, мы договаривались с этим СКК, чтобы вот такая авантюра была. В газетах по телевидению дали объявление, то есть нашли средства, вот очень большая была авантюра. И собрали 50 тысяч людей, если не больше. Мы подумали, никто не придет. Но когда дверь открыли, и мы встали у дверей, чтобы принимать билеты, эта толпа просто шла, потоки. Целый город пошел туда. Ну, 50 тысяч человек — это целый город. И представьте, каждому нужно было дать просад, что-то сказать. То есть работа была просто невероятная. И мы в Петербурге все преданные работали на износ. И перед этим, и до этого, помню, как преданные готовили сладости. Они готовили сладости за месяц. Укладывали его в коробки. Эти сладости, шарики должны быть одинаковые по размеру были. Если что-то не одинаковое, перекатывали. И то есть на квартирах это делали. Потом эти ящики привозили туда, там напиток привозили, это просад, это был просад, это зачем на пище, и там раздавали в буфетах. Ну, продавали, чтобы люди бы не поняли, что это раздают, но вот продавали, как это обычно делается. И они приходили, и там на сцене пели Хари Кришна все там 5 часов. Ну, на разные мелодии, под разным предлогом, знаете. Ну, они поняли, что их просто одурачили. Просто тут Хари Кришна поют, и никакого концерта нет на самом деле. Ожидаемого, то есть вот как они ожидали этого всего. Здесь говорят о рождении, старости, болезни и смерти. Здесь говорят о том, что мы хотим забыть на самом деле. Мы не хотим об этом слушать вообще. То есть многие так думали, многие. То есть много людей ушло. И примерно 1010 осталось до конца. И все они пели Хари Кришна, как сумасшедшие, эти оставшиеся люди. И уже концерт был закончен, уже было, не было времени, мы должны были уходить. Они кричали «Харе Кришна! Харе Кришна!» Такой был гром, знаете. И вот те люди, которые остались, они каким-то образом смогли прочувствовать, это смогли как-то ощутить. Также в основном люди, они думают, нет, какой-то обман, какая-то ловушка в этом есть. Почему это Хари Кришна так навязывается? Или другой случай, в Петербурге мы однажды сняли помещение этнографического музея, если кто-то был, там русский музей, тут же рядом этнографический музей, это один комплекс. Это музей архитектуры, само помещение, и вот мы решили там в центре сделать выставку Хари Кришна. Вот представиться Хари Кришне людям с книгами, с Прабхупадой, с картинами, с проповедью, с прасадом, с баджанами, то есть там просто выставку культурную сделать. Я помню, мы пошли к администрации и проповедовали там. И она очень боялась, эта женщина. Так вы с Хари Кришна, ой, я не знаю, что делать, сказала она. Я не знаю, мое начальство, я не знаю, что мне делать. И мы как-то добились вот этого. Она сказала, хорошо, она была перепугана, хорошо, делайте, что хотите, но я присутствовать не буду на открытии. Меня не будет, я здесь ни при чем вообще. То есть она была напугана, что это будет выставка Хари Кришны, и начальство она увидит, и подумает, что она тоже Хари Кришна, это вообще на работе там не сможет остаться. И мы сделали афишу, заказали. Ну, то есть там, знаете, престижное место, и художники делали афиши, там группа художников помогала нам оформлять эту выставку, то есть это было на высшем уровне оформления. И сделали большой-большой плакат с фигурой Кришны, с флейтой. И было написано «Всепривлекающий Бог». Гигантская афиша на все эти 3 этажа русского музея, знаете, сделали такую большую афишу. На радио и даже в газете была эта вот эмблема, афиша как эмблема была. «Всепривлекающий Бог», открытая выставка. И каждый день говорили об этом. «Открыта новая выставка». И люди, конечно, пошли, потому что это Санкт-Петербург, это Невский проспект, это город-музей, это город революции, там всегда много туристов, откуда угодно, из-за рубежа, из-за всего СНГ. И люди, конечно же, пошли туда. Мы увидели, как люди просто потоком каждый день идут, и там просад, там просто на каждой картине Кришна, Господь Чайтанья. Там был стеклянный такой, знаете, витрину сделали, где была картина, изображающая Шрилу Прабхупаду, его книги на английском языке, вот это красивое издание с иллюстрациями, там 60 этих томов, которые у нас были, в то время читание Чаритамрита, Бхагавата, там все мы показывали. И картины. Большая была картина, помню, из Узбекистана один художник передал преданный. Мы его повесили прямо на последнюю стену, на самую большую, она вот всю стену закрыла, может быть, 3 на 6 метра она была. Там была изображена головка Вриндавана. Такими яркими красками. Вот сразу заглядываете в двери Галука Вриндавана там, и люди, знаете, так смотрели, потом делали первый шаг туда, вот так вот, раз так заходили. То есть так настораживались сразу же. И у них было божества выставили. И они думали, что все это из золота. Люди вот настолько были, знаете, шокированы этой атмосферой. Они говорили шепотом, они ходили неслышно. И мы слышали, они говорят, это все из золота должно быть. Было такое чувство, что это что-то очень-очень важное, очень такое. И каждый при входе получал просад, какой-то там шарик сладкий, вот они ели эти шарики и заходили, и там, представьте, такое помещение, русский музей, это все было очень авторитетно выглядело. А тут кришнаиты просто, понимаете, вот делают свою эту, как это называется, эту деятельность свою, да, подрывную, потому что один человек так и назвал. Один человек или несколько, два или три было таких людей за все две недели, я не помню. Они подняли большой шум, просто скандал подняли там. С одной стороны, люди некоторые просто плакали в конце выставки, хотя там были посредством нашей работы, любительские просто графика, какие-то акварели, какие-то масляные работы, там просто вот везде Кришна был кругом. И они там благовония, какие-то баджаны, в них проникала какая-то духовная энергия, они даже слезы у них появлялись и писали книгу отзывов, как будто бы это были какие-то шедевры. Вот они так и говорили, это просто шедевры на выставке. Хотя я знаю, что там не было ни одного шедевра, я совершенно авторитетно заявляю об этом, потому что я сам художник. Там были очень последние, но в присутствии этой духовной энергии им казалось, что вот это все настолько ценно, настолько удивительно восприятие. И книга отзывов была как в Эрмитаже вообще. Вот на Рембрандте, знаете, вот на Леонардо да Винчи, вот что-то такое. Вот, на таком, я не шучу, правда. Такое было восприятие, очень серьезное, глубокое. Я не видел, чтобы в Эрмитаже кто-то плакал, глядя на какие-то картины. Но там люди вот испытывали такие чувства. И помню, один человек, я видел его, он пришел такой полный, в больших очках, стал смотреть повсюду, посреди зала. Крутиться вот так вот, крутился, стал гневаться, раздражаться, стал кричать, что это такое, что это такое? Почему это все? Это обман! Сказали, индийская выставка, это обман, это просто кришнаиты тут вовлекают свою секту, и взял книгу отзыва, что стал писать, большие буквы вот так. Надо бороться с этим. И убежал с криком. Ну вот еще один демон, мы были такие, знаете, вот еще демон, вот проявился демон, все понятно. Ну, возьмите просад, но он вообще убежал, знаете, пятки засверкали. А потом люди стали говорить, мы приходим второй раз уже, но мы ничего не можем понять. Вы нам объясните, что это такое? И, может быть, у вас тут лекции проводятся какие-то, нам нужно объяснение какие-то, что вы тут делаете, что это за выставка, что это все вообще означает? То есть они понимали, что не просто выставка. И мы пошли снова к администрации. То есть люди шли, билеты, это была очень выгодная для них выставка, людей было много. И мы сказали, вот люди, они приходят, им нужна какая-то беседа, может быть, есть какое-то помещение для лекций, могли бы проводить, рассказывать им о индийской культуре, вот о йоге, о бхакти-йоге. Эта женщина сказала, хорошо, раз такой успех, хорошо. Пришла на второй этаж, открыла вот такой зал, красивый, Санкт-Петербург, колонны, знаете, такие, с золотыми всякими там орнаментами, инкрустированные эти паркетные полы, это все удивительно, мягкие кресла. Там только органа не хватало, знаете, такого. Вот такая же сцена, я помню, и такие бархатные шторы, вот на таком уровне все. И каждый день сначала мы проводили лекции, люди собирались по 100, по 200 человек. То есть ежедневно проходило столько людей. Однажды я просидел там, давал лекцию с 10 утра до 6 вечера. Я не вставал с места вообще. Что люди шли, я просто повторял и говорил, и говорил, и потом я уже даже не думал, что я говорю, язык сам уже говорил. Такой был удивительный опыт. И они снова спускались на выставку, покупали книги, и книги расходились очень, очень сильно на этой выставке. То есть один момент увидеть реальность, и реальность материального существования, она может быть вызывать определенный страх, конечно, рождение, старость, болезни, смерть. Если погрузиться в это, знаете, вы же не захотите, правда? То есть да, это доведет человека до сумасшествия, до нервного срыва. И смысл не в том, чтобы именно вот таким человеком стать, который постоянно эти угрюмый, думает, что вот я скоро умру, и все скоро умрут, и потом заболеют, состарятся сначала, вот, потом попадут в больницу, и в мучениях все скончаются, кто от рака, кто еще от чего, кто под машину, кто повесится, кто утонет, кого убьют. Так оно и происходит на самом деле. Но если мы об этом будем думать и все это показывать, все это рассказывать, что за движение такое будет? Мы всех отпугаем, всех распугаем людей просто. Безусловно. Мы знаем, что материальное существование имеет негативные стороны существования. Можем о них не говорить, каждый может рассказать об этом, дать хорошую лекцию, правда же. Тогда о чем же мы говорим? Мы хотим сказать что-то позитивное, потом обращаемся к священным писаниям. Да, они критикуют материальное существование, но почему? Чтобы показать, какое существование истинное. Чтобы люди не путали, что люди думают, это истинное существование в страданиях. Просто главное забыть об этом, построить города, цивилизации, места увеселений, и будет легче жить. Если плохо, пойди выпей что-нибудь, найди такая реклама. Если какие-то проблемы, баночку пива, вот такого, такое название, и все будет гораздо лучше. Не так уж и плохо будет жить на свете. Одну баночку, другую баночку, еще лучше будет. Вот таким образом очень просто как бы людей так программируют на материальное существование. И каждый человек, он какие-то вещи хочет забыть просто, не думать об этом. Я помню, как в детстве я ложился спать, и меня иногда преследовали страхи смерти. И когда я ложился ухом на подушку, будучи ребенком, я слышал стук сердца своего собственного. И думал, вот, оказывается, оно постоянно работает. Днем, ночью, когда я сплю, а вдруг оно сломается. И я сразу просыпался, знаете, у меня глаза расширялись. Я слушал, не сломается, нет ничего там. Я стал чаще биться от страха. Думал, вот точно сломается. Мне бы стало еще страшнее. Она же так перепугалась, что она почти остановилась. Я уже не слышал его. Где сердце? Почему я не умираю? Я просто был в шоке. Вот это не сознание, Кришны, нет. И тут сразу захочется куда-то уйти, не слышать всего этого, не думать об этом, что-то выпить, что-то съесть, с кем-то поговорить, с кем-то встретиться, чтобы только забыть обо всем этом. Нет. А на самом деле, говорится, смерть — это переход в иное существование. То есть не должно быть страха, если мы в знании находимся. Здесь говорится, что знание не теоретическое должно быть. Например, теоретически большинство людей скажут, ну, душа, должно быть, может существовать. Да, теоретически я могу принять эту версию. Но страх-то не уйдет от этого. Смерти. Почему? Поскольку знание теоретическое. Люди обладают больше знанием теоретическим, чем практическим. А практическое знание сводится к деньгам, к поддержанию тела. И оно побеждает, видите? Он говорит, мне некогда вот разговаривать на эти темы, потому что это просто какие-то умственные вещи. Но практически должен жить и зарабатывать деньги. Вот она реальность, люди думают. Теперь мы должны добиться практической реализации этого понимания. Что же такое душа? Например, тело я ощущаю. А могу ли я так ощутить душу? Да, здесь говорится. Именно об этом речь идет. Необходимо развить свое сознание, очистить от материальных концепций, так, чтобы ощутить в себе свое духовное существование в Брахмане. Эти вещи, которые описываются в Бхагавад-гите, они реальны. Например, вечное существование, ну реально. Просто я не достиг его. Все же знают, что если я умру, существование это не прекратится. Оно будет продолжаться. Просто я не достигаю этого сознания. Мое сознание связано с временным материальным телом. И поэтому, поскольку я связан с временным материальным телом, я вынужден выполнять какие-то временные вещи. Делать какие-то, практиковать какие-то временные вещи. Вот работа, а потом пенсия, а потом вот какие-то временные вещи. И все от меня будет уходить. А затем я буду сожалеть. Вот у меня все было. А я все теперь теряю. Теперь я ухожу из этого мира. Как прискорбный факт какой. И родственники скажут, да, очень прискорбный факт. Так много сделал для нас, теперь он уходит. Очень. Мы скорбим. И все соболезнуют, все скорбят. Все. Кругом проблемы. Вот это называется временное существование. И когда человек умирает в скорби, он думает... Я бы хотел продолжать жить. Я бы хотел бы продолжать общаться с этими людьми, обладать этим накопленным богатством, которое я приобрел. Я не хочу с этим всем расставаться. И эти мысли ведут его в новое существование материальное. Ям-ям, ватисма, ран-бавам. Он думает о продолжении материального существования и продолжает материальное существование. Но по закону природы, по закону кармы, он должен получить новый тип тела. Поскольку карма этого тела исчерпана. Временно. Карма временно, вот в чем дело. Поэтому это тело временно. Поскольку карма временно, она исчерпывает себя. Определенный срок жизни, да, это означает определенная карма. Количество кармы, благочестивой, греховной, определит все это. Срок жизни, качество существования, количество здоровья, богатства и прочее, все определяется законами кармы. И таким образом жизнь, она предопределена временно. И она переходит из одного состояния в другое состояние, как это оса, червь, потом эта червь становится осой, потом дальше куда-то идет. И трансмигрирует живое существо, эволюционирует в этом цикле рождения и смерти. Иногда оно поднимается вверх, иногда вниз, то есть иногда оно прогрессирует, иногда оно деградирует. И шастры, они дают знания для того, чтобы человек не деградировал. Не спустился в какие-то низшие формы жизни, не утратил это преимущество человеческой жизни. Преимущество человеческой жизни в том и заключается, он может познать Бога. Духовная душа, Бог, он может познать эти вещи. И другие формы жизни не могут этого сделать. Если человек не интересуется Богом, то он живет животной жизнью, говорит. И тогда, естественно, получается эту еще форму жизни. Этот шанс он тратит и получает ту форму жизни, которую он заслужил, в соответствии с желаемой, желаниями и кармой. И здесь говорится об одной вещи. Если мы хотим достичь высшей цели, мы должны на ней сосредоточиться. Это и называется йога, сосредоточение ума. Сознание Кришны — это высшая цель. Теперь мы хотим на этом сосредоточиться, на сознании Кришны. При этом мы увидим, что майя и материальные желания отвлекают наш ум, будут отвлекать наш ум. И когда ум отвлекается на материальное, возникают сомнения в духовной жизни. Это очень связано. Почему кто-то сомневается, не обладает верой? Поскольку ум его занят материальной деятельностью, материальным существованием. Желания проникают какие. И если ум не отвлекается, сомнения уменьшаются. Это очень связано с этой йогой. То есть очень важно наблюдать, куда мы погружаем свой ум. Там и будет наша вера, знание, энергия, вот туда человек и пойдет. Если погрузить наш ум в какую-то философию, и нас убедят, мы станем практиковать это. Иногда молодые люди становятся фашистами, например. Каким образом? Им дают почитать Ницше, потом в свой круг общения приводят, и там они убеждают их логически, философски. То есть они проникают туда. Ум концентрирует на этой философии. И становятся такими людьми. Как этот червь, он думает об осе и становится осой. Но также говорится, если человек сосредоточится на Боге, он приобретет божественную природу. Точно так же. Поэтому нужно выбирать круг общения такой, который помогает нам думать о Боге. Развивать вот эту концентрацию ума. Углубляться в это знание. И здесь говорится «Вьявасая атмика Будхир». «Вьявасая атмика» — это значит твердое сознание Кришны, твердое. Будхи — разум. И сильный разум означает только одна цель в жизни. Все. Нет двух, трех. Одна цель. Значит, сильный разум. Это так же, как если муж и жена, они преданы друг другу, верны друг другу, семья очень крепкая. Но если они думают о двух объектах или трех объектах, что это за семья такая? Наверное, слабая семья. Это не семья вообще. То есть требуется вот этот выбор, вот это предание какой-то одной цели. И мы видим, что люди, которые способны на это, не могут достигать желаемого в любой области, материально тоже, с помощью вот такого разума, который стремлен только к одной цели. Скажем, спортсмены. Они жизнь посвящают этому. Полностью. Нужно поднять штангу, например, или в воздухе там кувыркаться по 3-4 раза, акробатика это, то есть мировые вот эти вот стандарты. Там все расписано, у них режим дня, диета, знаете, даже круг общения. И все, они должны следовать очень строго этому всему. Или однажды мы видели балет, это вообще непонятно, как она, эта балерина там, на одном пальце ноги крутилась. Но как? Очень просто, она практикует, и ни о чем другом больше не думает. Даже во сне она практикует все. Вот они должны стать такими. Или великие шахматисты, или все великие люди, все они погружались в какую-то область знания до конца. Забывали о еде, о семье, о чем угодно. Когда-то в детстве читал жизнь Леонардо да Винчи. Именно такой пример и был. Я с него брал пример за это время. Когда он писал свою «Тайную вечерю», он несколько недель не ел вообще. Не было потребности ни есть, ни спать у него. Был в трансе в каком-то. Вот настолько он погружался в эту деятельность. И все гении, вот такие вот гении известные, они обладали этой способностью. Вот настолько концентрироваться. Сталину делали операцию без наркоза, резали его живот. Без наркоза. И он терпел. Ни одного стона не было. Это было чудо. Но Прабхупада объяснил это чудо. Он сказал, он был погружен в дела государства настолько сильно, что мог терпеть такую боль. То есть он мог концентрироваться. И йоги, они могут преодолевать эти вещи. С помощью концентрации ума есть специальная практика, механическая практика, тренировка ума. Вы можете не чувствовать боли, если вам не нужно, с помощью йоги. Это функция ума, природа ума. То есть можно работать так с умом. Здесь говорится о том же, но говорится в очень высоком смысле, что ум, он должен быть сконцентрирован в сознании Кришны. Васудева сарам ити. Что все есть Васудева, нужно везде видеть Кришну. Со слова «Кришна» означает «Бог», «всепривлекающий». Но то, что мы видим вокруг, это его энергия, потому что все исходит из него, все связано с ним также. Он причина всех причин. Поэтому словом «Кришна» можно называть что угодно. Все его энергии тоже Кришна, на самом деле. Но само слово «Кришна» как обращение используется к личности Бога, который отличается от своих энергий все же, сам, своим особым могуществом. как повелитель этих энергий, как обладатель этих энергий. И таким образом энергии все связаны с ним. Поэтому, когда мы говорим «Кришна», Кришна означает также все. И живые существа тоже частички Кришны. И таким образом, если мы видим это реальными глазами, то очень легко контролировать ум, правда же? Везде Кришна. Нет майи. Тогда нет двойственности. Нет возможности забыть о Кришне. Это полное погружение в сознание Кришны. Мы видим солнце, энергия Кришны. Растение — это энергия Кришны. Даже в Бхагаватам описывается, как можно начать думать об этом. Что солнце, луна — это его глаза, говорится. Можно начать вот таким образом размышлять. Способность видеть наше зависит от солнечного света. Они связаны. Без солнца глаза бесполезны, без света. Веда говорится, это глаза Бога. Когда он смотрит, и мы видим. Если он не смотрит, и мы видеть не можем. Мы зависимы в своем зрении. Вот начинается какое-то представление. Правильное жизнь. А растения, деревья, травы и кусты — это волосы на его теле вселенском. А горные цепи — это его костная система, на которой держится как бы структура этой планеты. Есть структура планеты. Эти горные системы, они поддерживают эту структуру, как скелет поддерживает это тело. Скажем, если не будет костей в этом теле, что, во что превратится тело? Только представьте, на кого оно будет похоже. Если кости убрать, он свернется в какую-то массу странную. Иногда какой-то глаз выкатится или еще что-нибудь. Что-то такое, как медуза. Ее было бы неудобно так перекатываться нам. То есть костная система. Также планета имеет структуру очень четкую, она шарообразная, она поддерживает очень эту структуру устойчиво. И это горные цепи, такое есть устройство. Говорится, это костная система вселенской формы. А облака — это его прическа, есть поэтические сравнения также. Как можно ощущать эту природу, поскольку она также вдохновляет нас, эта природа. Не просто она обладает энергией и силой, она еще имеет вкус, красоту, например. Есть люди, которые наслаждаются. Очень красиво, оказывается. Настолько красиво, говорят. Но приятно, говорят, не очень красиво. Но материалисты это говорят, одно из семи чудес света вообще считается, что приехать в Индию, увидеть Тадж-Махал. Это даже не храм, просто гробница какая-то, кладбище. То есть кто-то похоронил там свою жену и поставил эту гробницу, вот и все. Но очень красиво сделал, поскольку считал, что он очень любил свою жену. И этим он прославился, что он любил свою жену вот так вот, не по-человечески буквально, а вот как будто там храм он создал, очень что-то значительное сделал. И там идеальные сорта мрамора были подобраны, и даже, знаете, там щелей почти незаметно между этим мрамором, как зеркальная такая поверхность идеальная, и луна там отражается, и рядом водоем, и все сделано удивительным образом. Люди приходят и смотрят туда. Луна, мрамор, гроб, гробницы, и посещают какие-то таинственные мысли. Индия. Вот они летят за Гималайи туда, за эти горную цепь, чтобы увидеть вот такие вещи. Вот, то есть есть какая-то красота. Вот мрамор отполировать. И луна отражается, вы смотрите, да? Особенно, когда темно, и вы смотрите, и думаете, как жизнь странно вообще устроена. Почему так? Философские размышления всякие вот навевают. Или они гуляют где-то, дышат воздухом весной. Вдохновение у них увеличивается, они влюбляются. Весна, знаете, распускаются, эти почки лопаются, и там вот этот запах в нос бьет. Сейчас они достигли во Франции этого всего. Духи есть такие. Привлекают мужчин, отпугивают комаров одновременно. Они учились у природы, потому что природа обладает этой силой, могуществом. В определенное время года распускаются эти цветы, почки, и люди, они подчиняются этим запахам, этим настроениям. Она имеет вкус, другими словами. И мы должны знать, откуда этот вкус заложен в природе, почему так чувствуем его. Есть люди, которые сильно чувствуют этот вкус природы. Когда ты выходил на этюды, там, помню, в лесу что-то рисовал, встретил человека, который просто бродит там. Он бродил и видел там несколько дней, потом подошел и сказал, ты художник, говорю, да, тебе что, нравится природа? Говорю, да, мне нравится природа. Я говорю, мне нравится одиночество, природа, рассветы, закаты, нравятся деревья, цветы. Я очень люблю, говорю, в лесу оставаться один, например. Он говорит, я тоже. Я говорю, впервые встречаю такой человек. Я говорю, точно такой же. И он стал говорить, вот люди приходят на природу, говорят, пьют водку и прочее. Я считаю, что лучше пьянеть от природы. Вот он был таким человеком, который мог чувствовать красоту и так вот пьянеть даже от этого всего, от воздуха. Или как Пришвин, помните, пишет свои маленькие такие заметочки о природе, как нам как вода на листочке собирается, роса, там вот как там паучок паутинку плетет, с таким вкусом, знаете, все читают, а паучок, роса. Это переносится, это пауза, знаете, этот вкус есть в природе, заложен. Особенно в личности, если вы кого-то любите, весь мир сводится к этому человеку. Вы спите и во сне даже видите его. Я помню, как один отец, пожилой человек, он закричал ночью, так кричал, вскочил, свет включил, пошел пить воду, успокаивался долгое время. Что случилось? Сон приснился, дочь убили во сне. Видите? А? Люди так иногда любят друг друга, столько вкуса в этом. Вот эта личность такая дорогая для меня. Вы скажете, как это здорово, как это возвышенно. Любовь. А если действительно убивают кого-то? Вот в чем трагедия. Как же этого избежать? А? С этим материальным телом всегда что-то произойдет. Оно либо состарится, либо заболеет, либо умрет, либо какое-то насилие произойдет. Карма, оно временно. Я, конечно, испытываю вкус к жизни, но оно временно. Вот в чем трагедия этой жизни. И когда я вижу, что оно временно, и я теряю, я думаю, что и самому мне лучше не существовать в таком мире. Дело серьезное. Самому лучше тоже не существовать. Как в мои годы уже множество родственников поумирало. По нескольку раз уже. Наверное. Да, уже мы становимся свидетелями, что все умирают, действительно. И она подкрадывается, и каждому из нас тоже потихоньку. Дышит, говорит о смерти. Она так отдохнет, и волосы белеют чуть-чуть. Вы смотрите, что такое, откуда? Ученый говорит, обмен веществ, понимаете, там нарушается, вот нужно съесть это или то. А если не помогает, просто подкрасить чуть-чуть можно. Не проблема. Нет, нужно другое объяснение, то есть краска не поможет. Ведь правда, на самом деле нет. Просто это... Дыхание смерти. И при этом думает, надо торопиться, скоро экзамен. Ну вот, напоминание, вот волосы уже белеют, вот, надо стать серьезнее. Он думает совершенно иначе. Иногда его даже вдохновляют такие мысли, скоро уход. Замечательно. Выпускной бал и прочее. То есть чистый при этом может чувствовать такое, знаете, легкое волнение, потому что он к Богу собирается вернуться. Совсем другая краска сознания. Но мы говорим не о теории. В теории это невозможно. Потому что когда реально смерть придет, теория будет разбита в пух и прах. Мы заглядим, как сумасшедшие, мамочка! Не Кришна, а мамочка, мне говорят. И рождаются в утробе новой матери. Но практическое знание нет. Действительно оно реально помогает нам подняться над этим уровнем сознания. С телом это будет происходить по законам природы, но сознание не принадлежит материальной природе. Оно духовно. И теперь мы должны вспомнить, откуда мы и куда мы идем. Смысл жизни. И направить свой ум только на одну единственную цель, на конечную цель, на высшую цель жизни. Я вас ясно как бутир, и все сомнения уходят, говорится. И когда сомнения уходят, вера становится твердой. А когда вера становится твердой, приходит научное знание. Тысячи подтверждений приходят. Кришна, он везде. Васудева Сарамати. Говорится, сам Махатма Стурлабха, редко такой человек встретится, который видит мир такими глазами. Сознание Кришны Прабхупад назвал. Везде видеть Кришну. Кругом. Итак, если мы свой ум сосредоточим, мы увидим, что сомнения уходят. И когда уходят сомнения, то как факт утверждается в сердце преданное служение. Почему? Как любовь к Богу. Почему мы служим Кришне? В конечном итоге потому, что пробуждается любовь. Сначала разум. Писания говорят, надо верить. Святые говорят, надо принять. Нужно стать смиренным. Но позже развивается любовь к Богу. Тогда человек действует по собственной воле. Он выбирает этот путь. И он идет до конца, поскольку опирается на опыт, знания. Это как необратимый факт, говорится в Бхагаватам. Преданное служение как необратимый факт. Когда человек приходит на уровень чистого преданного служения, это необратимый процесс. В этом случае он не может вернуться снова к материальному существованию. Это невозможно. Процесс необратимый. И Кришна говорит, Бхагавад-гите, если кто-то возвращается в мою обитель, он никогда больше не вернется сюда. Нет, никогда не вернется сюда. То есть цикл рождения и смерти разрывается. Так душа освобождается. К сожалению, большинство людей сейчас не знают душу. Они думают что-то о душе, какие-то свои вещи. Объясняют по-своему душу. Но они не знают, с чем связана душа и кто такая душа. То есть их знание теоретическое. На уровне теории тоже можно догадываться об этом. Но познать ее на уровне теории невозможно. это высшая реальность, она описывается как высшая обитель Бога, где нет необходимости в свете солнца и луны, например, поскольку духовная энергия самая излучающая, самая светящаяся. Любая душа, она излучает сияние ярче солнечного света. В Гите говорится, там нет необходимости в освещении. Там Вселенная устроена по-другому. Тоже есть пространство, тоже есть Вселенная, но устроена по-другому, поскольку там духовная энергия в основе всего. Здесь в основе материальная энергия. И таким образом живое существо, оно связано либо с материей, либо с духом. Мы видим, что что-то одно выбирается в конечном итоге. Например, если мы выбираем сознание Кришны, мы увидим, что постепенно мы развиваем отречение к материи. Естественно, нас не привлекает материальное существование. Меньше, 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 меньше. Угасает. Материальное сознание растворяется просто. Это подобно выздоровлению, Прабхупада говорит. Человек болеет и постепенно выздоравливает. Вот так. Или он спит и постепенно просыпается. Вот это состояние он сравнивает с приобретением сознания Кришны. И когда он просыпается, он понимает, я видел сон только что. Он не путает эту реальность. Если он поднимается на уровень выше, он уже не путает. И также сознание Кришны, поскольку это высшая реальность, то уже становится все очевидным. Очевидно, состояние самадхи так описывается. Высшее совершенство самадхи, и он достигает высшего совершенства и понимает, что больше выигрыша не существует. Все, он достиг. Как? Не нужно ему об этом говорить. Человек ест пищу. Не нужно говорить, что теперь ты сыт и не нужно есть. Он сам знает об этом. Все. Но если насыщения нет, у него останутся вопросы. Ну как, я достиг совершенства или нет? Я вот уже повторяю 5 лет Хари Кришна мантру. Как, нормально? Я уже стал чистым рядом. И пока такой вопрос задается, означает, что нет. Потому что сытому человеку не нужно говорить, что он наелся уже. То есть вот этот факт просто устанавливается. И это очень важная вещь, потому что на материальном уровне люди не испытывают такого удовлетворения, где бы они сказали, все, я достиг совершенства, больше ничего не хочу. Все, это конечная моя цель. Нет, они не могут остановить. Остановись мгновение, ты прекрасна, помните? И записывается этот Фауст, да? Он хотел достичь такого совершенства. Он сказал, что я могу умереть, благословение получил. Умрет тогда, когда вот скажет, остановись мгновение, ты прекрасна. Все. Достиг совершенства. Человек. Достиг самого возвышенного. И вот тогда я ухожу из жизни. Все. Жизнь обрела смысл. Не зря прожит. Но дьявол обманул его. Он создал иллюзию, он лишил его зрения сначала. И создал иллюзию, стал говорить ему, ты видишь перед собой то, все его мечты, стал говорить, все перед тобой это и то. Он все знал, что он хотел. И в воображении Фауст создал все это, свою идею, и сказал, остановись мгновение, ты прекрасна. Но перед ним было совершенно другое. Да. И дьявол обманул его и взял с собой. Все. Ты сказал это. Ты достиг совершенства. Все. Но это была просто иллюзия. И также люди создают иллюзию. Я верю, что будет светлое будущее, они говорят. Я отдаю за это жизнь, на самом деле. Смотрите. Но это созданная иллюзия. И жизнь отдана зря у многих людей. Сколько людей отдали свою жизнь ради этого будущего в России, в СНГ? Мы над этим смеемся, конечно, это серьезные вещи, но это ошибка, к сожалению. Это серьезная ошибка. Потому что это была иллюзия, создана в умах каким-то обычным человеком, который что-то создал, объяснил свои представления, доказал это все, поскольку владел речью, логикой, какими-то знаниями. Люди поверили в это, устремили весь туда свой разум, весь свой ум. Избавились от всех сомнений, что будет светлое будущее, все будут равны, все будут братья. Потому что где-то внутри не чувствовали, что так должно быть какое-то понимание, единство, братство, равенство в мире. Но это была иллюзия, создана на материальной платформе. И если мы раскроем глаза духовные, мы увидим, что единство уже существует, ничего создавать не нужно. На духовном уровне мы все братья. Мы действительно дети одного отца. Одна семья. Сейчас нам трудно представить, как такая одна семья может быть большая. Мы не привыкли так мыслить такими масштабами. Ну, семья — это я, жена, и дети, и, может быть, родственники. Немножко, все, хватит. Если слишком большая семья, слишком большие проблемы, правда? Там расширять семью, знаете, когда 2, 3, 4 жены, нет. Я встретил человека однажды в Владивостоке, который книги смотрел на меня. Бхагавад-гиту смотрел на улицу. Но у него было два зонтика с собой под мышкой. Такая картина была. Там дожди льют, постоянно люди ходят с зонтиками, но у него было два зонтика. Но он объяснил, говорит, вы не смотрите на зонтики, говорит, это я жену свою купил. Я говорю, сначала купил один зонтик жене подарок, а потом понял, а вторая же будет недовольна, нужно еще купить зонтик. Вот впервые человека увидел, у которого две жены, ему нужно было два зонтика покупать, например. В два раза больше денег зарабатывать. И так далее. Видите, это увеличивается только проблема. А если большая семья, еще больше, еще больше, еще больше. Если мы скажем, все мы братья, погодите, это проблема может создаться, а? Нет? Но мы должны знать, кто отец. Отец Верховный Господь, он заботится о каждом. И долг, долг семьи, долг детей, служить отцу, вот и все. Гармония наступает по его милости. Он заботится о семье. Мы не можем позаботиться. Дети не могут позаботиться о семье. Они же должны выполнять волю отца, вот и все. То есть заботы лежат не на нас, нам не нужно беспокоиться, жить в такой семье. Если мы служим Богу, Бог заботится о каждом. Но долг каждого члена семьи подчиняться воле отца. Обычно такое правило, чтобы семья была хорошей. Обычно такое правило. Если хороший отец и хорошие дети, обычно вот такой порядок устанавливается. И Прабхупада здесь приводит пример, что если мы поливаем корень дерева, все части дерева также будут удовлетворены. Если мы служим Богу, если мы служим Кришне, значит все человечество, семья и люди в целом, общество будут счастливы, также будут получать достаточно энергии для жизни. Это служение Богу. Оно включает в себя служение и нации, и семье, и обществу. Но без Бога все это теряет смысл. И семья, и общество, все теряет смысл. Тогда они так и говорят, ваше общество теряет смысл, мы уничтожим его. У нас есть оружие превосходства, мы его уничтожаем, войну объявляем. Что ваше общество потеряло смысл. И так люди думают, да, что ты живешь бессмысленной жизнью, даже вредной, тебя тоже нужно уничтожить. Все обретает смысл в сознании Бога, в связи с Богом. Все становится реальным, настоящим. Это можно ощутить через практическую деятельность в служении Богу. И если не заниматься практической деятельностью, нельзя установить этот факт. Банку с медом нельзя попробовать снаружи, если она закрыта. Облизывая. Она стеклянная, можно видеть, там мед. Должен быть вкусный, я попробую банку. Но вкуса нет, под стеклом. Нужно открыть ее, непосредственно ощутить этот вкус. Нужна практика. Погрузиться в этот процесс. И те, кто погружался в этот процесс хотя бы небольшое количество времени, они обрели веру в Кришну, все люди. Без исключения. Это очень удивительно. То есть каждый преданный может даже сам удивляться и поражаться, как это происходит. Что человек, который хотя бы единожды или дважды попал на лекцию или на киртан, он уже становится как-то связан с Кришной. На всю жизнь уже. То есть информация попадает очень глубоко. Но это сила абсолютной истины. Когда мы слушаем абсолютную истину, это становится очень глубоким, очень могущественным. Эта самскара, она проникает очень глубоко. И уйти из сознания Кришны не так-то просто. Попробуйте уйти из сознания Кришны. Сразу почувствуете, что жизнь лишена смысла. И вкуса нет никакого вообще, потому что вы испытали высший вкус. Вы не можете найти где-то такой же вкус. Ни в религиях, ни в семье, ни в обществе. Все начинает постепенно раздражать, удовлетворять, и мы чувствуем, что просто мы живем бессмысленно. Вот такая есть психология. Без Кришны. Если человек почувствовал этот вкус, он уже привязан к нему. Внутренняя энергия привязывает. Она очень сильно привязывает живое существо к себе, поскольку это естественно. Настолько сильно, что материальные привязанности ослабевают. Ради духовных поисков люди иногда принимают полное отречение от всего. Все святые, они именно такой жизнью жили. И так этот опыт существует у многих людей. То есть сила духовной жизни, она очевидна. И таким образом, если мы практикуем правильно, мы можем концентрировать ум, мы увидим, что сомнения уйдут, и жизнь духовная становится очень легкой. Наполненная верой, знанием, она становится очень легкой, естественной. Очень простой. В этом нет ничего сложного. Почему? Поскольку воспевание святых имен обладает огромным вкусом. Это простой процесс. Мы что-то говорим в течение дня. Сколько слов мы произносим в течение дня? Если посчитать. Интересно посчитать, я не знаю. Ну, кто-то больше, кто-то меньше, но есть что-то и среднее. Есть люди, которые могут говорить без умолку, например, часами. Почему не повторять Хари Кришна мантру? И сначала вы увидите, что трудно, потому что хочется говорить также о чем-то другом. Что-то увидел, что-то услышал, хочется сказать об этом. Почему-то хочу описывать все, что я вижу. почему-то хочу говорить об этом и говорить именно свое мнение об этом. И спорить с кем-то, и обсуждать все это. У меня есть такой вкус к этому. Поэтому только повторить Харе Кришну означает вообще выйти из игры. Не говорить о чем-то другом. У меня есть привычка говорить о чем-то другом. Поэтому мне может быть трудно повторять только Харе Кришну. Какое-то долгое время. Но если я все же повторяю, это как чешется место. Комар укусил, вы чувствуете, чешется. И мне хочется почесать. Но если я расчешу, будет сильнее зуд. Еще сильнее зуд. И я раздираю до крови это место. Говорится, ну потерпи, чешется, потерпи, не трогай просто. И меньше, меньше, меньше утихает. Потом это повторяем Харе Кришна мантру, и эти материальные желания, которые беспокоят, мы просто их терпим. Не идем навстречу, просто их терпим. И продолжаем эту вибрацию. Это может быть иногда через раздражение может проявиться, что иногда я все-таки не удовлетворен, какие-то обостряются проблемы в уме, ум начинает слишком волноваться, слишком беспокоиться, но постепенно он успокаивается, умиротворяется. И приходит вкус. Вкус этой вибрации, то, что это вибрация духовная, она пробуждает душу. И тогда человек уже сам хочет повторять. Для него становится совершенно естественной потребностью. Как поесть, как умыться, это необходимо, мы тянемся к этому, мы привыкли к этому. Сначала, может быть, кажется не очень приятным умываться, дети не очень любят иногда умываться, или чистить зубы. А позже они уже привыкли к этому, уже привычка, это необходимо, они знают, как это хорошо, это привязывает. И так сознание Кришны привязывает, дает высшую привязанность. Это учит Бхагавад-гита, как привязаться к Богу. И все остальное становится естественным. Все жизнь естественно устанавливается. Семья, работа, все остальное — это не проблема. Не нужно слишком много читать книг на эту тему. Как семью совершенствовать, например. Как стать богатым, например. Как стать счастливым в этом мире. Люди так размышляют об этом. Нужно просто стать сознающим Кришну. Все остальное автоматически. Нет необходимости развития их материальных наук. Так много книг и так мало счастья. Достаточно одной книги, чтобы стать счастливым. Книги о Кришне, все. Бхагавад-гита, как она есть. Попасть к этой книге достаточно, чтобы вернуться к Богу обратно. Здесь ее просто практиковать, следовать этим писаниям. Но нужна вера и такой разум, могли сконцентрироваться на процессе. Йога. Тогда успех. Харе Кришна. Пожалуйста, вопрос. Можно, можно читать в уме, но не практиковать это в уме. Нет, практиковать нужно вслух, потому что умом управляет вибрация звука. Для того, чтобы обуздать ум, нужно слушать вибрацию мантры, звук. Если ум уже под контролем, он будет повторять в уме тоже, сам по себе. Но практиковать нужно со звуком, вслух. То есть вы хотите, чтобы эта жизнь была последней? Тогда последуйте этим наставлениям в этом стихе. Будет успех. Сосредоточьтесь только на одной цели. И проживите жизнь вот в этом ключе. Все. Участвуйте теперь в миссии. Миссия, есть миссия распространения сознания Кришны, распространения духовного знания. Участвуйте в миссии, сотрудничайте с преданными, с движением, потому что целью движения — распространить это знание.
А вот там еще такой вопрос, пожалуйста,
без духовного учителя не будет реальной связи. Как мы здесь прочитали, по милости гуру мы получаем реальную связь с Богом. Мы хотим непосредственно общаться с Богом, верно? Вот эту связь устанавливает гуру.
Ну, а вот, допустим, я читал, что
у них у всех были шикша-гуру, тем не менее. Шикша-гуру. То есть три формы гуру. Есть варна-прадаршика-гуру, шикша-гуру и дикша-гуру. Варна-прадаршика-гуру просто укажет вам путь. Это может быть любой человек. То есть как вы пришли в сознание Кришны, кто-то вам сказал об этом. Да, книгу кто-то дал. Это Варна-Прадашика Гуру называется форма. От кого-то вы узнали и пришли, скажем, на лекцию и так далее. Вот, вот этот человек, который вас просто направил, дал книгу, что-то сказал. И вот это форма гуру. Варна-Прадашика Гуру. Вы можете быть таким гуру для многих людей. Дать им книгу, рассказать что-то о Кришне и пригласить на лекцию. Уже вы в этой роли выступаете. Шикша-гуру – это человек, который опытен в духовной жизни. Он может давать наставление шикшу. Он знает, как преподнести учение Кришне, не искажая его, применительно к личности какой-то. У него есть опыт, другими словами. Или у вас какие-то проблемы, он может найти причину и помочь вам раскрыть все это, скажем, объяснить, посоветовать что-то. Это шикша называется роль. И также шикша-гуру, он вас свяжет с дикша-гуру. С дикша-гуру, который уже вас свяжет с Богом, с парампарой, с преемственностью. И шикша-гуру может быть много, много, от которых вы можете получать какие-то наставления, какую-то помощь, поддержку. Но дикша-гуру один, который за вас берет полную ответственность, пока не вернетесь к Богу. Все, это связь вечная. Таким образом, в Бхагаватам, о котором вы говорите, Писание, все они играли роль шикша в то время. Шикша. Иногда шикша достаточно, иногда шикша гуру достаточно. Например, как Удхава. Удхава, он спутник Кришны. Но он на духовном уровне уже. Видите, это другая платформа совсем. Нам нужно еще подняться до духовного уровня. Для этого нужен дикша гуру. Дикша-гуру, он связывает, но если не будет шикши, эта связь не будет работать. Видите, шикша, она более важна получается, еще более важна. Поэтому дикша-гуру также еще и дает и шикшу, обязательно, дает наставление. Если он не может, скажем, это делать, в случае, если он уходит, или не может приезжать часто общаться, тогда другие принимают роль шикши, чтобы шикша давалась постоянно, это необходимо, чтобы связь заработала. Дикша, он связывает, но эта связь должна работать, функционировать. Когда она функционирует? Когда мы получаем шикшу. Например, вы слушаете философию от многих преданных сознания Кришны. Это приводит к тому, что вы задаетесь вопросом, где гуру, как мне дальше прогрессировать, как мне осуществить желаемое в этой жизни. Видите? Поскольку вы слушаете, получаете шикшу, наставления духовные. Послание передается. Поэтому, естественно, возникает желание, вопросы, и вы стремитесь, начинаете стремиться к этой цели. И куда же вы придете? Вы найдете дикша-гуру. Значит, шикша вас приведет к дикше. Дикша свяжет, и снова вы будете получать шикшу уже в другом качестве. Поэтому, если вы искренне слушаете, рано или поздно, несомненно, вы найдете дикша-гуру. Таков закон трансцендентный. Как только ученик готов, гуру приходит. Сейчас я пытаюсь найти какой-то пример. Например, отношения мужчин и женщин. Есть женатые люди, есть просто женихи, невесты, скажем. То есть люди, готовящиеся к браку. И вот дикша — это подобно вот этой церемонии регистрации брака. Обряд проводится так же, да? Яги проводятся, все, брак зафиксирован, все. Но отношения были до этого, верно? Но ведические отношения таковы, что до церемонии брака они не живут вместе. То есть они не живут практически вместе. Быт у них все же разный, они живут в своих семьях. Они могут общаться, иметь какие-то внутренние отношения, чувства. И также до инициации вот есть такие отношения в виде чувств, определенной привязанности к гуру. Но еще практической занятости реальной нет, совместной. Все же ученик еще независим от гуру считает. Так же как жених и невеста не еще могут расторгнуть этот брак до обряда. Могут изменить свое решение, это не является греховным. Тогда как после обряда это уже греховно, развод. Не допускается этого, все, выбор окончательный должен быть. И они уже живут совместной жизнью, у них общие планы, и они живут практической жизнью вместе. Все, это уже осуществляется. Это что-то подобное этому. То есть шикша после инициации, она имеет уже другое значение. Скажем, если до инициации я могу сомневаться в чем-то, что-то изменить, чему-то не следовать, например, выбирать что-то, то после инициации я не могу так делать. Это ответственность. До женитьбы я могу работать, могу не работать. Правда? Но после женитьбы я должен буду работать, поддерживать семью. Также здесь. После инициации я должен уже принимать наставление гуру безоговорочно. Вторая категория людей, кто это? Вторая категория людей. Гарбатакаша и Вишну. Тоже попадают на Брахмалоку. Почему так? На самом деле на Брахмалоку попадают великие преданные. Брахма великий преданный. Если кто-то достигает уровня сознания Брахмы, он попадает на Брахмалоку. Но там все великие преданные. Все поклоняются Вишну или Кришне. Ничего там удивительного нет. Но когда вы поклоняетесь Гарбхадакашае и Вишну, вы не развиваете с ним полных отношений, как с Богом. Поскольку Господь Вишну, он не проявляет все качества Кришны. Не проявляет. То есть вы не можете с ним вступить в взаимоотношения, как с Кришной, Гарбхадакашае и Вишну. Это как сверхдуша в сердце. Можете чувствовать, ощущать, слышать, но вступить в какие-то отношения любовные нет. Скорее вы будете держать его как на алтаре, Айшвария, что он недоступен всегда, на трансцендентном уровне. Просто поклоняетесь ему в таком сознании. Когда как с Кришной вступаете в взаимоотношения, играет, он играющий Бог, наслаждающийся Бог, любящий Бог. И вы также, такие же, в такой же расе, в таком же вкусе общаетесь с ним. Видите, есть разница. Поэтому, если поклоняетесь Гарбхадакашае и Вишну, то вы попадаете на Брахмалоку, говорится. Что вы еще не развиваете отношения в расе. Но невозможно это. Тогда должны прийти к Кришне через него. Поэтому такой путь идет через Брахмалоку. Некоторые попадают в Брахмаджоти, да, многие возвращаются в духовный мир также. Нет, из Брахмалоки. Брахмалоки. Потому что великие имперсоналисты тоже могут попасть на Брахмалоку. И уйти потом в Брахман, да. Так же, как и великие преданные могут попасть туда и уйти к Кришне. Брахмалока, она имеет много возможностей. Нам трудно представить, что такое Брахмалока. Ну, просто вы не замечаете смерти. Она есть, но вы не замечаете. Это как легкий насморк на Брахмалоке. Это что-то такое очень незначительное. Сейчас, может быть, кто-то еще вопрос имеет? Подождите. Интересная интерпретация, да? Полубоги потому и завидуют, что люди, которые служат Богу, они очень быстро уходят к Богу, не возвращаются сюда больше. А полубоги так и остаются здесь. С очень долгим сроком жизни, на райском уровне. Они остаются в материальном мире. А как можно сделать людей лучше, если вы не даете им сознание Бога? Это невозможно. Люди станут лучше, если вы разовьете отречение от этого мира именно. Но если вы развиваете привязанность к этому миру, чему же вы научите людей? Материальной привязанности. Да, отреченный человек, он стремится уйти к Богу. Поэтому он отреченный. Если общаетесь с такими людьми, то вы получаете от этого большое благо. Преданный, он никогда не развивает привязанности к материальному миру. И к человеческой форме жизни тоже не развивает. Он привязывается только к Богу. Он не привязывается ни к людям, ни к обществу, ни к этому миру, ни к красоте этого мира, потому что он знает, кто истинный источник всего этого. Что в Кришне есть все. Есть вечное отношение с Богом. Поэтому он связан взаимоотношениями с Богом, не с этим миром. И он не просто служит человечеству, нет. Он служит Богу. Это совершенно разные вещи. Это не одно и то же. Это, конечно, хорошо, если мы живем в человеческом обществе. Но не всегда так бывает, что мы живем в человеческом обществе. Потому что не все люди достигли этого уровня добродетели еще. Человек, он считается человеком только в добродетели. Если он не в добродетели, это не считается, строго говоря, человеческим существом. Причина материальных желаний в чем? Причина материальных желаний в отождествлении с телом. И отождествление с телом означает, что я хочу отделиться от Бога. Вот коренная причина заключается в том, что есть желание жить независимо, существовать независимо от Бога. Укрыться от Его воли, как бы. Иметь независимые желания, свои планы. Есть такое желание обусловленных живых существ. Не подчиняться указаниям Бога. Жить независимо от всего. Они думают, что это свободное существование. Тогда они попадают в зависимость от материи и живут как в тюрьме в материальном мире. Страдая от законов материальной природы. Это называется ложное отождествление, ложное эго. Ложное я. Например, если вы будете говорить о Кришне, кто-то вам скажет, почему не говорить о Кришне, я же христианин. Вот оно, ложное восприятие, материальное восприятие. Или я же не индус, почему вы говорите об этом? И вы тоже не индус, почему вообще об этом говорите? Они укажут на какую-то материальную сторону. Это ложное восприятие, ложное эго. И это сопровождается всегда возмущением. Вы же русские люди, говорят в России, почему вы проповедуете сознание Кришны? А здесь мы должны быть все мусульманами. Почему вы говорите о сознании Кришны? Это всегда в духе возмущения выражается. Почему? Почему это вы так делаете? Мы же тела, у нас есть национальность и так далее. Мы должны быть такими. Как один человек выкопал колодец. И оказалось, что вода там святая, целебная очень. И они стали пить воду и избавляясь от болезни, люди стали приходить тоже пить воду, и стало место очень известным. Хозяин прославился, разбогател на этом, сделал там хороший колодец, все приготовил для того, чтобы люди приходили, брали эту воду. Это стало место паломничества, его семья стала очень известна. Передал наследство этот колодец детям, а те своим детям, те своим детям, и целая династия уже выросла на всем этом. Но с течением времени, как это и бывает, вода испортилась. Все, приходит упадок в этом мире. Испортилась вода, она стала не такая уже целебная, стала застаиваться, что там произошло. Утонула птица там какая-то, стала разлагаться, запах пошел из этого колодца невыносимый. Лягушка там жила, не вынеся этого, тоже оставила тело. Это вот такая, как помойная яма стала больше походить. С пузырями, с пеной, с нечистотами какими-то. Вот в течение времени это все таким стало... И люди, они приходили, поскольку слышали,
все имеют огромные недостатки. Любое их достижение имеет огромные недостатки. Для природы, для психологии, для ума, для людей. Иммунная система, болезни, сумасшествие, самоубийство. Это стало обычно войны, нормально. Покушения на жизнь, катастрофы, бедствия какие-то. Скажем, Дальний Восток горит уже несколько лет. Вы просто не видели, но когда я это увидел, просто это... Колоссальная проблема, это огромный масштаб, это экологическое бедствие вообще. Весь город в дыму, и люди были на грани физического срыва, просто недостаток кислорода. До сумасшествия можно было дойти. Я жил несколько дней в Хабаровске, помню. Когда я сел на самолет и летел из того города в другой город, то
то даже там наверху был дым. Но он так и не кончался. Горит торф, который потушить невозможно. Леса горят. Почему так происходит? Потому что уменьшается сознание Бога, ответственность за свои поступки. Итак, все на глазах. А мы говорим о каком-то счастье, о какой-то гармонии, о том, как хорошо здесь жить, в этом мире. Нет, нужно все увидеть одновременно, все целиком увидеть. Не просто изнутри своего какого-то маленького счастья, мирка своего счастья, увидеть целиком эту вещь. Тогда мы можем мыслить объективно. Вот для этого и нужен разум, будхи. Если говорится, будхи может это все правильно оценить, не чувство. Как одна женщина, она услышала лекцию о вегетарианстве и говорит, как это важно, отказаться от мяса, чтобы быть в сознании Кришны, чтобы развивать сознание Бога. Она улыбалась, так жала плечами, она говорила, да, ну так вкусно, очень вкусно. Это был ее аргумент. И мы снова пытались что-то доказать, она говорила, да, да, ну так вкусно, так вкусно. Вот такой мирок счастья, как вкусно, так вкусно. Пойдешь в ад, ну надо, да, так вкусно. Очень вкусный путь в ад. Недостаток разума. Человек не может оценить эту связь и какое-то правильное решение принять. Если с этой точки зрения посмотреть, положение общества очень-очень плачевное. Давно уже. Некоторые люди хорошо это видят, что положение общества очень плачевное. Россия вымирает сейчас, например. Там сокращает очень сильно население с каждым годом. Почему нужно давно вымирает? Потому что там океаны интоксикации принимаются. Приезжайте в Россию, там табачный дым просто на улице вы услышите. В Америке сейчас совершенно по-другому. Они уже отказались от всего этого. Сейчас люди в основном не курящие, в основном вегетарианцы и прочее. Все гораздо лучше обстоит дело в обществе. Реально какой-то есть результат у них добродетель. И сразу есть какие-то перемены. То есть они окунулись это с головой, да, в свое время. Ни в наркотики, и во все остальные дела. Сейчас нет. Нет. Порядочные нет, давно уже. Реклама против курения очень активна, что даже табачные какие-то там комбинаты они в суд подали на них за такое. Подрывают их бизнес достаточно серьезно. То есть люди отказываются от этого. То есть больше благочестия будет. Отсюда и разум становится более практичный, более широкого масштаба. Другого порядка люди. Почему все смотрят на Америку? Какие-то разумные, богатые люди, как страна. Разум другой. Посмотрите на их образ жизни. И сейчас. Весь мир можно опять же посмотреть. Хотя они окунулись в это какое-то время полностью. В этот разврат и прочее. Вот так в Америке модно. Это как было с Раджнишем, известный учитель. У него были саньяси, саньясини, у них были отношения между мужчинами и женщинами, между вашими. Но позже он увидел, видение было у него. В какой-то медитации у него было яркое видение, как весь мир гниет от гербиса и спида. И он, когда вышел из медитации, он собрал учеников и сказал, немедленно прекратите эти отношения, эти связи между мужчинами и женщинами. Прекратите, и у меня было видение. Это все приведет к гибели. Это путь к гибели. Это было его последнее наставление, но никто этому не последовал из учеников. Все следовали его старым наставлениям. Если мы рассмотрим картину в целом, мы увидим, что вывод сам напросится, сам по себе. Достаточно немножко попутешествовать, подвигаться по планете. Очень много раскрывается. Все говорят о каком-то маленьком счастье мирском своем. В основном люди на это сосредоточены. Очень трудно их оторвать, они очень привязаны. Знаете, жизнь ради блага других, распространять сознание Кришны, это еще додуматься до этого нужно. Дойти нужно еще очиститься для этого. Поэтому нужна практика нам, реальная практика. Регулирующие принципы нужно постараться соблюдать, стараться стремиться, раскрывать Святое Имя, общаться с преданными, посвящать какое-то время этому. Тогда постепенно будут перемены, действительно будут перемены. Во вкусах, в жизни, в отношениях. И мы на собственном пути увидим, какие это перемены. И сможем выбрать. Тогда мы сможем выбрать. Когда будет выбор, а пока нет этого выбора, как мы будем выбирать? Итак, сознание Кришны — это альтернатива, реальная. Этому телу смысл дает любовь. Без любви сюда теряет смысл. И люди иногда не хотят продолжать существование, если нет любви. То есть есть эти ценности. Если мы развиваем любовь к Богу, то нам старое тело не может мешать служить Кришне. Потому что это внутренний процесс, не физический процесс. Все служение происходит внутри. Иисус Христос сказал, что эта женщина, которая принесла медный пятачок, дала больше всех. А те, кто сыпят золото и серебро, они это делают от избытка денег. Он это оценил как самое дорогое. Значит, достаточно медной монеты, чтобы уйти к Богу иногда. Видите? Все, что есть, отдайте. Если тело молодое, можно много сделать. Тело не молодое, ну, не так много, ну, вы даете все, тем не менее. Если полностью предаетесь, достигаете цели. Поэтому это никак не может являться проблемой. Болезни, старцы, никаких нет. Если в этой жизни я служу Богу, но этого, ведь я забываю все. Смерть забирает память. Забвение. Смерть — это забвение, да. Я должен снова родиться, пойти в школу, видите, учиться, чему-то писать, языкам. Все забываю. Все материальные знания забуду, как будто начну новую жизнь Богу. Но что касается духовного знания, забвения не будет. Возможно, вы не будете помнить, что вы читали именно Бхагавад-гиту, да, в прошлой жизни, значит, и повторяли именно Хари Кришна мантру. Нет, скорее всего, не будете помнить, хотя редкие люди могут помнить. Но как только вы услышите Хари Кришна мантру, вы сразу начнете ее повторять. Память сохранится внутри человека. Я был свидетелем того, как некоторые люди запах благовония почувствовали на программе и начали повторять Хари Кришна мантру. Потому что благовоние почувствовали предложенное Кришне. Один человек, если пожил в Санкт-Петербурге, он так пришел в сознание Кришны. Пришел на программу, и все внимание было на благовонной палочке, которая торчала в розетке и дымилась. Сначала он думал, замыкание будет у них. То есть он был единственный, кто постоянно смотрел на это вот место. Что там что-то уже дымится, он говорит. Вот воткнули в розетку, и что-то уже дымится. Потом почувствовал приятный запах и постоянно думал об этом запахе. Что это такое, что это такое? Потом спросил в конце программы, а что это такое у вас там дымилось? Это благовоние. А у вас есть такие, мне можно приобрести такую палочку? Он сказал, да, вот еще четки можешь приобрести. Он говорит, да, и четки тоже приобрету. А что с ними делать? Нам нужно мандру приобрести. Хорошо, буду повторять. Все. Все. То есть он в прошлом уже делал. Кроет и скажет, какая глупость вообще. Одному человеку прочитал стих из Бхагавад-гиты еще до сознания Кришны. Что нужно совершать яги. Тогда будут эти дожди, тут описывается. Ну, какая глупость вообще, что за глупость, какая глупость, он сказал. А кто-то скажет, я так и думал, действительно. Так оно и должно быть. Душа, тело, о, он просто узнает все это, не знает, а узнает. О, точно, точно, так оно и есть, да? Правильно все. Я именно так и хочу думать, вот так. Я просто не знал, как это все выразить, но сидят. Он быстро все вспоминает. Это само приходит к нему. В прошлом занималось, это само придет к нему. Так что не беспокойтесь. Мы начали процесс знания Кришны, никогда не прервется, никогда не закончится. Духовный плод не разрушен. Например, у меня в детстве, когда я рисовал какие-то картинки, любил рисовать, у меня были фантазии. У меня была одна идея, которую я хотел выразить и не мог. Знаете, какая? Нарисовать мальчика с флейтой под луной. У меня была самая романтическая, романтическая идея, самая такая, не сокровенная идея. Я не мог этого выразить. И когда я пришел в сознание Кришны, я вспомнил, очень удивился. У меня, оказывается, была эта память какая-то об этом. Что-то было. Значит, в прошлом я уже сталкивался с этим. Это в сердце осталось. Это в форме чувства. Я вам даже могу показать, если хотите. У меня здесь есть рисунки в Алмате. Да, по-моему, в Алмате. Которые делал давно-давно до сознания Кришны. Я там нарисовал себя в форме саньяси. Я даже не знал об этом. Я понятия не имел, что есть саньяси. Я также нарисовал группу саньяси, танцующих с посохами. Хотя никогда не видел это вообще. Слово даже саньяси не слышал. Они все были лысые, в длинных одеждах и с посохами на фоне храмов. То есть в тех рисунках. Они были медитативные. Потому что мне интересовала там Вселенная, космос, я что-то рисовал там со звездами, с пространствами. Ну, вот такие просто были фантазии. Я даже гуру нарисовал, не видя его. Если вы увидите, один к одному лицо вы увидите, сразу узнаете, кто это. Он был лысый, с большой головой такой. Крупная голова такая нарисовала. Все в точности, все перешло там, через медитацию на эти рисунки. Это означает, что уже была какая-то связь, были отношения. Иначе бы этого не происходило. До сознания Кришны я написал один стих, где я покинул тело и ушел к звездам. Хотя я никогда не слышал о том, что можно так делать. Оставить тело и пойти к звездам. Я понятия не имел, что такое можно быть. Это просто была медитация, поэтическая какая-то метафора для меня в то время. Позже я узнал, что это реальность, что тонкое тело уходит из другого тела, душа тоже уходит. Значит, эти знания уже были. Как же они проявлялись? Например, в моей жизни проявлялись так, что я был не удовлетворен ничем. Ни учебой, ни семьей, ни домом, ничем. И когда мне сказали, теперь ты закончил учебное заведение, теперь будешь работать до пенсии. Я пришел в ужас. Я был, знаете, как будто обречен, как в тюрьму меня заточили пожизненно, все. Я не мог смириться с этим, как теперь я должен пожизненно работать вот так до пенсии. Из ради чего, просто зарабатывать деньги и все. Причем работа была далеко не творческая, знаете, была далека от какого-то поиска смысла жизни. Просто нужно было стать каким-то автоматом, который исполняет свои функции, вот и все получают деньги за это. И я пришел в ужас от этого. И потом это привело меня к людям, которые тоже не хотят работать, поэтому. Хиппи. Но я не мог понять, почему они такую бессмысленную жизнь ведут. Да, они не хотят работать, это понятно, что работа тоже бессмысленная без знаний, но почему они бессмысленную жизнь? Просто что-то курят, что-то там бродят где-то. Грязные. Я не мог понять, почему они так живут. Нужен быть какой-то поиск, что-то нужно делать, все равно же, ну, что-то важное делать, не просто работать, не знаю, зачем работать. То есть сейчас я вспоминаю, это означает, что уже было в прошлом просто что-то. И когда я пришел в сознание Кришны, многие преданные подходили ко мне и говорили, что человек не должен гордиться своими успехами в сознании Кришны, потому что он это делал уже в прошлой жизни. То есть многие замечали, что я продолжаю этот путь. А я удивлялся, что они мне об этом говорят. Почему это прошлая жизнь, прошлая жизнь. Позже я опять же мог это знать, почему он это говорит. Это также говорил Бхактивинода Махарадж. Что очевидно, говорит, он уже продолжал в прошлой жизни, он тоже это видел. Поскольку был на 3 года раньше меня пришел в сознание Кришны, он уже был старшим преданным. То есть, значит, на собственном опыте я могу вам доказать, что это не прерывает этот плод духовный. Если мы начали, это не закончится. И смерть это не является препятствием. Теперь душа, она вас найдет в следующей жизни. Она вас не оставит, она проводит следующее тело, определенные условия, подскажет, что нужно делать. Когда свяжет именно с той личностью, которая нужна, и все определено. Для нее это очень просто. Бог контролирует свою. Если вы служите Богу, Бог контролирует вашу жизнь. Вы не потеряете в океане материального существования.
А время не теряем.
Время?
Да.
Время теряем. Поскольку мы рождаемся в невежестве, да, время мы теряем. Родиться в невежестве, значит, нужно время на восстановление знания. Но это будет захватывающий процесс, конечно. Вы снова откроете Кришну. Тогда что такое будет происходить? Но время мы теряем, безусловно. Смерть отнимает некоторое время. Ну, не так много, несколько десятков лет всего. И затем снова движение, снова вашим. Снова практиковать. Но многие, очень многие в этой жизни закончат этот путь. Что процесс очень сильный, самый сильный процесс. Сильнее не существует. Могущество Святого Имени безгранично. Сейчас я вижу по глазам, что еще не все могут иметь этот опыт, конечно. Но вы будете иметь этот опыт, несомненно, если будете практиковать. Любой человек. Безграничные возможности. Все, что хотите. Вплоть до Вайкунтхи. Не говоря уже о каких-то материальных вещах. Но преданный потом теряет эти материальные желания. Они слишком дешевые, чтобы ради них жить. Дешевая плата очень. Материалисты летят на Луну, на Марс. Прабхупада говорит, мы тоже время зря не теряем. Мы готовимся на Голоку Вриндавану. Самые крутые люди, на самом деле. Обсуждаете, ни к чему не придете. Это платформа ума. Библия, она очень простая и ясна, если вы над умом находитесь. Но на платформе ума это очень запутанно. Да и Бхагавад-гита также будет очень запутанно выглядеть, противоречиво. То одно утверждается, то другое утверждается. Много противоречий найдем. Это ум. На уровне ума все выглядит таким образом. Все должно подняться над умом. Сейчас вы еще на платформе ума. Да. Вы так рассуждаете. А вдруг кто, а вдруг это ум все предвыдвигает. А вдруг кто, а вдруг это. Ум атеист, он рассуждает так, как будто Бога нет. Преданный не будет так думать, а вдруг я попаду в аварию. Он так не будет думать, нет. Он учится в руках Бога. Кришна предупредит меня. О чем беспокоиться, если вы служите Кришне? Он побеспокоится, предупредит. Если он готовит для вас аварию, он предупредит немножко. Подготовит вас дело. Не надо слишком беспокоиться. Потому что есть еще Бог. Не просто карма и я. А как же Бог? Бог еще есть. Поэтому человек, сознание Кришны, должен бояться ничего. Вдруг ничего не бывает, все запланировано. Аннушка развела уже масло подсолнечное, помните? Все запланировано на самом деле. И девушка-комсомолка отрежет голову. Так описывает Булгаков это. Так что не нужно беспокоиться слишком, живя в сознании Кришны. Опыт. Мы только что об этом говорили. Духовный опыт проявляется в функции разума. Например, у вас есть возможность обмануть кого-то. Обмануть с выгодой. И человек, не имеющий духовного опыта, он идет на это. Это означает, джива, она очень молодая в этом мире, неопытная. Человек, имеющий духовный опыт, испытывает страх перед такой деятельностью. Да, я все это, но нет, я не сделаю. Совесть обострена. Это результат духовного опыта. То есть знание, оно поселяется в вашем сердце и начинает действовать. Сначала вы чувствуете, а потом обдумываете. Все наоборот. Вот это сильное чувство проявляется у вас, которое может правильно оценить ситуацию. Это результат духовного опыта. Но это у меня пройдет после Египта, я же поэтому... Больше и больше мир меняется к лучшему.
Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна.
Центр. Духовный учитель постоянно здесь. Много учеников уже. И все что-то делают для Кришны, то есть трудятся. Так что все очень хорошо. Единственный враг — это наш ум. А так все очень хорошо.